Павел Смолин. Красный генерал империи. Книга вторая. Читает Олег Цвингер. Глава первая. 17 января было -32. Это я узнал утром от Артемия, который, ставя на стол поднос с чаем и прибором для бритья, отрапортовал по своей привычке, неспрошенный по делу. «Холодно, ваше высокопревосходительство. 32 по Реомеру. На Амуре туман над полыньи у быков моста. Ходить нельзя, ослепнешь». «Спасибо, Артемий». «И еще. Соломин Григорий Афанасьевич уже в канцелярии с 6 часов». «Это мы знаем. Он раньше нас всегда». Артемий улыбнулся. Чай был крепкий, как я просил, с долькой лимона. Лимоны в Хабаровске зимой стоят дорого. Их везут из Владивостока через Никольск-Уссурийский. И ко мне на стол они доходят зеленовато-желтоватыми, почти неузнаваемыми. Но Соломин где-то их находил. У него на это была своя сеть. Я выпил полстакана горячим, поставил. Что в почте? Не знаю, ваше высокопревосходительство. Соломин ничего не сказал. Сказал только телеграмма от Чичаговой есть. И пакет от Бачурина с какими-то картами. Карты подождут, телеграмму сейчас. Артемий вышел. Я отодвинул поднос, накинул на плечи стеганый домашний халат, синий с черной оторочкой, который Феодосия Сергеевна сшила мне еще к Рождеству 901-го, и который теперь начал вытираться на локтях. Менять не хотелось. Вещь была обмятая, теплая, своя. Подошел к окну. За окном стояла тяжелая, неподвижная, синеватая зимняя темнота. Небо начинало едва светлеть на востоке, над сопками за Амуром, серовато-желтой полоской, без всякой розы. На Алексеевской уже видны были редкие фонари у губернаторского дома, у соборной площади, у штаба. Ниже к реке все стояло в плотном пару. Я знал, это пар над полыньей у мостовых быков. И видел его из этого окна все 3 зимы своей нынешней жизни. 3-я зима. Ровно 3 полных года, как я здесь. Я поймал себя на этой мысли спокойно, без всякого внутреннего возмущения. 3 года. И эти 3 года в моей теперешней голове стояли плотно, без зазоров. Я уже не делил жизнь на до и после. Я ее вел одну, в 2 телах. С 2 именами, на 2 разных языках, в 2 разных эпохах. И этот раздел во мне давно не болел. Болело другое. 10 января, то есть 7 дней назад, я получил от Соломина на стол сводку Чичагова за декабрь по корабельному составу японского флота. Сводка была сухая, в 2 страницы машинописного письма. Чичагов с прошлой осени стал готовить такие сводки в единой форме помесячно и присылать мне с курьером по теплому каналу через Владивосток-Хабаровск. Это был наш с ним негласный документ, который не шел через канцелярию военного министерства и не ложился в петербургские архивы. Из сводки было видно, и японцы вошли в финальную фазу. Микаса у Сосеба в боевой подготовке, как и докладывал Чичагов 7-го, к нему Асахи, Сикисима, Хацусё, Фудзи, Есима. 6 линейных кораблей 1-го ранга, из них 2 английской постройки, спущенные на воду в 99-м и 1900-м, с орудиями 12 дюймов. По крейсерам Идзума, Иваге, Адзума, Якума, Такива, Осама. 6 броненосных. Дальше легкие крейсера, миноносцы, по которым счет у меня в голове терялся. Я этих имен не знал по моей советской памяти. Из имен Цусимы у меня в той голове остались Микаса и, в общем, японский флот, который был сильнее. Подробностей я не помнил никогда, но картина складывалась без подробностей. У японцев была первоклассная эскадра. Готовая, обстрелянная, с английскими комендерами в обучении, с японским характером в исполнении. У нас был Тихоокеанский флот в Порт-Артуре. Формально сильный, фактически ослабленный распылением сил между Балтикой и Тихим океаном, с устаревшими образцами стрельбы, с командой, не приспособленной к войне в этом театре, и с Алексеевым в наместниках. Алексеев был назначен наместником Дальнего Востока летом прошлого 1902 года. Это реальная история, которую я знал по мемуарам еще той советской жизни. Государь учредил наместничество, выделив Дальний Восток в отдельную административную единицу с прямым подчинением Петербургу. Наместником стал Евгений Иванович Алексеев. В прошлом моряк, контр-адмирал, любимец двора, личный знакомый Его Величества. Человек не худой, но и не глубокий. Вокруг Алексеева стали кучковаться остатки Безобразовского круга. Полупридавленные, но не разогнанные. Через него снова пошли частные предприятия в Корее. Лесные концессии, разведка месторождений, всякая деятельность, которой следовало бы не быть. Я в этом был отстраненной стороной. Мое генерал-губернаторство Приамурского края наместничеству формально не подчинялось. У меня был отдельный рескрипт государя от августа прошлого года, продливший мои полномочия до 1907-го с расширением. Любые предприятия военного характера на территории края только через меня. Это был заслон, который я и выстроил. Но Корея была вне моего края. Маньчжурия формально тоже. И там Алексеев работал с безобразовцами свободно, и я его оттуда не выкуривал, не успевал. Я смотрел в темноту за окном и думал. Годом раньше я бы на эту картину смотрел тяжелее. Сейчас спокойнее. Я знал, войну не остановишь. Японцы решили в столицах, во дворцах, в министерствах, и их там никто не остановит. Они придут 27 января 1904-го. Может, чуть позже, с поправкой на то, что я уже немного ткань поменял. Может, в марте. Но придут. У меня оставался год, не весь. 10 месяцев и 10 дней до того срока, который я про себя назначил. К ноябрю все должно стоять на местах без зазоров. С декабря мы уже только ждем. Я отошел от окна, сел к столу, тряхнул колокольчик. Артемий, я готов одеваться. В кабинет я спустился к 8. Соломин ждал у двери, как всегда, с тонкой папкой в правой руке и со стопкой свежеотточенных перьев в нагрудном кармане кителя. Он за эти 3 года почти не изменился. Та же ровная седина на висках, тот же мягкий взгляд водянисто-голубых глаз, та же манера стоять чуть в стороне от двери, не загораживая, дать пройти, поклониться сдержанно, без подобострастия.
«Доброе утро, Николай Иванович».
«Доброе, Григорий Афанасьевич. Что в почте?»
«Телеграмма от Николая Михайловича. На столе».
«Так, что еще?»
«Бачурин Иван Захарович привез из поездки в Малышево карты нанайских стойбищ по Анюю с переписью».
«Просит 15 минут вашего времени, когда удобно. Он у меня в 3-м кабинете греется».
«После Селиванова. Селиванов во сколько?»
«Условились на 11. Будет с планом по 2-му варианту».
«Хорошо. Что еще?»
«Северцов Сергей Андреевич с Ворониным Яковом Тимофеевичем с 6 часов работают в малом кабинете. Я их без беспокойства оставил».
Я посмотрел на Соломина внимательно.
«Они с 6 часов?»
«С 6, ваше высокопревосходительство. Северцов так попросил вчера. Сказал, у Якова Тимофеевича утренние часы самые ясные. Я приказал поставить им чай и не входить, если позволите».
Я кивнул. Соломин на мгновение позволил себе тонкую улыбку, тут же ее прибрал. Он очень хорошо понимал, что у меня в этом доме сейчас формируется. И он это поощрял своим тихим способом.
Григорий Афанасьевич, через полчаса зайду к ним сам, пока телеграммы и пока почту разберем.
Слушаюсь.
Он положил тонкую папку на стол, аккуратно отодвинул чернильницу к моему правому локтю, поправил на углу стола маленького бронзового льва, градековского, моего, лежащего в полутора полужизнью на подушечке из зеленого сукна, и вышел, прикрыв за собой дверь без всякого шума. Я взял телеграмму.
Хабаровск. Генерал-губернатору. От В. Жатока, Чичагова, 16 января. Получено сообщение через консула в Нагасаке. 15 января из Сасеба вышла соединенная эскадра в составе 6 броненосных и 6 броненосных крейсеров с приданными миноносными дивизионами. Учения проводятся западнее Цусимы. Продолжительность объявлена 2 недели. Принимаются меры к получению дополнительных сведений. Подтвердить получение. Я прочел 2 раза. Декабрьские учения у Сасеба переросли в январские учения западнее Цусимы. То есть у самого Корейского пролива. То есть у точки выхода нашей Балтийской эскадры, если таковую поведут. Я взял перо. Написал ответ. Владивосток. Чичагову. Получено. Прошу продолжать наблюдение в обыкновенном порядке. Особо отслеживать выход и возврат соединений. Дополнительно прошу через консулов в Нагасаки и Хакодате собрать сведения о приемке угля и боеприпасов в названный период. Доклад еженедельно. Градеков.
Положил перо, перечитал, подержал. Вызвал Артемия. На телеграф. Соломину пусть зашифруют по нашему ключу с Николаем Михайловичем. Артемий молча принял лист, унес. Я остался один в кабинете. В 8 утра. Темнота за окном начинала рассеиваться. Серый, ватный, неподвижный зимний рассвет. На улице никого. Только дым над печными трубами стоял прямо, как столбы. Слышно было где-то далеко, в стороне хабаровских высот, звякнул колокол ранней обедни. Я подвинул к себе лежавшую на столе папку с обыкновенной утренней почтой. 2 прошения от вдов офицеров о пенсиях, представление от штаба уссурийского казачьего войска о наградном списке за нижний 902 год, докладная от хабаровского полицмейстера о порядке в новогоднюю ночь. Происшествий значительных не было, кроме 6 случаев бытовых драк и 1 ножевого ранения у трактира Богомолова на Барановской. И принялся за работу. Утро шло обыкновенно, по уставу, по кругу. Я уже знал каждый из этих жанров наизусть. Знал, какой формулой ответить на представление. Знал, какую резолюцию написать на прошение вдовы. Знал, как назначить расследование по ножевому, не назначив его шумно. У меня в голове за 3 года выстроилась машина, которая работала ровно, без сбоев. И в большую часть утра я работал почти не думая, просто пропуская через себя бумагу, как мельница пропускает зерно. Это мне нравилось. Это было то самое спокойствие, которое я в моей советской жизни знал в самые последние месяцы перед 93-м годом. Когда я еще командовал частями, еще знал, что я делаю и зачем. Спокойствие занятого человека. Спокойствие, у которого работа. К 10 я был на половине стопки. Соломин принес еще чая. Я попросил передвинуть прием Бачурина на завтра. У меня после Сильванова шла чичаговская сводка по флоту, и я не хотел рвать концентрацию. Соломин записал, ушел. Без 11:15 постучал Сильванов. Сильванов за прошедший год стал командующим войсками Приамурского военного округа. Должность была выделена из моего генерал-губернаторства специально под него. После моего рескрипта. Он остался при мне не как начальник штаба, а как самостоятельный военачальник с особыми полномочиями. На бумаге это смотрелось некоторой странностью. На деле мы с ним работали ровно так же, как и раньше. Только теперь у Селиванова был свой приказ за своей подписью, и он мог самостоятельно направлять подчиненные ему войска, не оглядываясь каждый раз на меня. Это было большое облегчение для нас обоих. Я освобождался от чисто военных решений, оставляя за собой общее направление, политику, переписку с Петербургом. Селиванов освобождался от вечного двойного согласования и мог работать как командир, а не как штабист при ком-то. Он вошел в темно-зеленом кителе с погонами генерал-лейтенанта, произведен по моему ходатайству в декабре 1901-го, с папкой под мышкой. Папка толстая, в коленкоровой обложке, перевязанная двойной веревкой. На обложке крупно, моей рукой. План 3. Особый. КВО. Это был наш план. Третий вариант не из моих, а из самих военных штабов. Оборонительное развертывание на Маньчжурском театре с упором на правое крыло и удержанием Порт-Артура до подхода главных сил. Доброе утро, Николай Иванович.
Доброе, Андрей Николаевич. Садитесь. Мы последний год на «ты» по имени в кабинете уже не возвращались, кроме самых теплых вечеров за рюмкой. По делу, Николай Иванович, Андрей Николаевич. И так удобнее. Селиванов сел напротив, развязал веревку, разложил передо мной три листа большого формата с красными и синими стрелками. Я у вас тут окончательную сборку покажу по третьему плану, с учетом всего, что мы за лето и осень прошлого года прогнали через маневры. Слушаю. Главная цифра – пропускная способность Транссиба. Она у меня сейчас, по обновленным данным, от круга Байкальского управления 10,5 воинских поездов в сутки на восток. Это без разрыва на Байкале по льду в зимний сезон с использованием рельсового пути по льду. Летом через паром у нас будет 8, не больше. 10,5 – это с учетом обхода? С учетом нового обхода через Слюдянку, да. Кругобайкальская дорога от Слюдянки до Кутула должна быть открыта, по нашим расчетам, не позже сентября 4-го. До этого по льду или паромом. Значит, если война начнется в январе или феврале, у нас в первый месяц 10 поездов в сутки. Это сколько эшелонов на полную дивизию? Дивизию полностью со всем тыловым хозяйством около 120 эшелонов. 10 в сутки, 12 дней на дивизию. То есть на 5 дивизий 2 месяца минимум. Так точно. А японцы за 2 месяца что успеют? Селиванов положил карандаш на стол. Поднял на меня глаза. Японцы за 2 месяца, Николай Иванович, могут высадить весь свой первый эшелон. Это 3 армии. Одна на Корею, 2 на Ляодун. Если они без сопротивления высаживают, они к концу 2-го месяца уже под Порт-Артуром. Значит, нам нужно держать там, что есть на месте. Так точно. И именно это третий план предусматривает. Главные силы собираются за Ляояном. Вперед выдвигается арьергард, удерживающий перевалы. Порт-Артур сидит сам, держит флот, мешает японцам разворачиваться. К концу 3-го месяца у нас перевес. И мы переходим в наступление. Если Порт-Артур выдержит. Если Порт-Артур выдержит. У нас по этой линии есть свои расчеты. Кондратенко там сейчас, по моему ходатайству, начальником сухопутной обороны с прошлой осени. Вы об этом знаете. Знаю и благодарен вам и за это. Селиванов кивнул. Он за прошедший год взял мою установку на то, что Кондратенко наш человек в Артуре, и провел его туда собственным ходатайством через Куропаткина, не светя меня. Это я оценил отдельно. Андрей Николаевич, скажите мне 2 вещи. Слушаю. Первое. Если японцы внезапной атакой выводят из строя сразу часть Тихоокеанской эскадры в первые же сутки, это меняет план?
Селиванов посмотрел на меня внимательно. Он привык к моим вопросам,